Как все женятся, так и я женился. И начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое, со злобой прошипел он. Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел смотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Все было очень мало интересно, но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: «Вот спросите господина, стоит ли смотреть. Заходите, заходите, по франку с человека». Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и не разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно. Это нечто вроде того, как я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслаждение от курения так же, как и от этого, если будет, то будет потом. Надо, чтобы супруги воспитали в себе этот порог для того, чтобы получить от него наслаждение. «Какой порок?» — сказал я. «Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве». «Естественном?» — сказал он. «Естественном? Нет. Я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это неестественно. Да, совершенно неестественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра, очень молодая, вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратник. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее. Вы говорите, естественно. Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала. Здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это не естественно. И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это. «Как же, — сказал я, — как же бы продолжался род человеческий? Да вот как бы не погиб род человеческий, — сказал он злобно-иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения. Проповедуя воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятностей, это можно. А заикнись только о том, чтобы воздержаться от деторождения во имя нравственности. Батюшки, какой крик! Род человеческий, как бы он не прекратился от того, что десяток другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините, мне неприятен этот свет. Можно закрыть? Сказал он, указывая на фонарь. Я сказал, что мне все равно. И тогда он поспешно, как все, что он делал, встал на сиденье и задернув шерстяной занавеской фонарь. «Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться?» Сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опершись на них локтями. «Зачем ему продолжаться, роду человеческому?» Сказал он. «Как зачем? Иначе бы нас не было. Да зачем нам быть? Как зачем? Да чтобы жить». А жить зачем? А если нет цели никакой? Если жизнь для жизни нам дана, незачем жить? И если так, то Шопенгауры и Гартманы, да и все буддисты совершенно правы. Ну а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит, — говорил он с видимым волнением, очевидно, очень дорожа своей мыслью. Так оно и выходит. Вы заметьте, если цель человечества — благо, добро, любовь, как хотите, если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная и злая, и упорная — половая плотская любовь. И потому, если уничтожатся страсти, и последняя, самая сильная из них — плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал, и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит. Выходит, что плотская любовь — это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то и достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них — половая. А есть половая страсть, есть новое поколение, стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигнется цели, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что Бог сотворил людей для достижения известной цели и сотворил бы их или смертными без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы. А чтобы достигнуть цели, Богу надо было сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то, положим, хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству, положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда же их деть? Именно так, как есть, лучше всего. Но, может быть, вам не нравится эта форма выражения, и вы эволюционист, то и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных — людская. Для того, чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться. Должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. Он помолчал. Род человеческий прекратится. Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое? Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новое, положил их в свою старую запачканную папиросочницу. «Я понимаю вашу мысль», — сказал я. «Нечто подобное утверждают шекеры». «Да-да, и они правы», — сказал он. «Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас». Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относится не к одним чужим женам, а именно, главное, к своей жене. В нашем же мире как раз обратное. Если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Ведь эти отъезды после свадьбы, уединение, в которое с разрешения родителей отправляются молодые, ведь это не что иное, как разрешение на разврат. Но нравственный закон сам по себе отплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучную, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших отношений. Но она не умела сказать. Я стал допрашивать. Она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что умолчала матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее, Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось. Вместо грусти выразилось раздражение, а она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. «Как? Что?» — думал я. «Любовь, союз душ, и вместо этого вот что? Да не может быть, да это не она!» Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами, но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности, обнаружившейся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением. Не понимал этого, потому что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшейся перегонной чувственностью, то есть влюблением. Я подумал, что мы поссорились и помирились, и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения. Опять мы перестали быть нужными друг другу, и произошла опять ссора. Вторая ссора – это поразило меня еще больнее, чем первое. Стало быть, первая не была случайностью. Это так и должно быть, так и будет, думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она как-то повернула дело, что какое-то мое замечание оказалось выражением моего желания властвовать над нею через деньги, на которых я утверждал, будто бы свое исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, несвойственное ни мне, ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в неделикатности. Она меня, и пошло опять. И в словах, и в выражении ее лица и глаз я увидал опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенно ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, то есть чувственностью. И я утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибками, которые нужно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, и что это так должно быть, так и будет. И я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, не похоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как и я, думают, что это исключительное несчастье, скрывают это исключительное, постыдное свое несчастье не только от других, но и от самого себя, сами себе не признаются в этом. Началось с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только несчастье, но нечто очень тяжелое. Но я, как и все, не хотел признаваться себе. Я бы не признался себе и теперь, если бы не конец, и скрывал не только от других, но от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно было уже видеть, потому что ссора начиналась из таких поводов, что невозможно было, после когда они кончались, вспомнить, из-за чего. Рассудок не поспевал подделать под постоянную существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительной была недостаточность предлогов примирения. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда, ох, гадко и теперь вспомнить после самых жестоких слов друг другу, вдруг молча, взгляды, улыбки, поцелуи, объятия, фу, мерзость. Как я мог не видеть всей гадости этого тогда? Вошли два пассажира и стали усаживаться на дальние лавочки. Он молчал, пока они усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно, ни на минуту не теряя нити своей мысли. «Ведь что главное погано?» – начал он. «Предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить, и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут напротив. Люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышено. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможностью этих физических излишеств, не думая при том нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу. А дело было совершенно ясно. Озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее. Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления и за подстрекательство, и за участие в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько. Это я все рассказываю вам, как я убил жену. Но судья меня спрашивает, чем? Как я убил жену? Дурачье. Думают, что я убил ее тогда ножом, 5 октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают. Все. «Да чем же?» — спросил я. «Вот это и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедовать доктора, но про что они молчат. Ведь дело ужасно просто. Мужчина и женщина сотворены так, как животные, так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление. Такие состояния, при которых для женщины, так же, как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует? Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого не тот вывод, который делают животные, то есть воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов, которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере, не слыхать, чтобы она говорила это. И вот для женщины только два выхода. Один – сделать из себя урода, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того, чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться. Или другой выход. Даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, которое совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей. Должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И от этого в нашем быту истерики, нервы, а в народе кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас. Точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полных женщин, нарушающих закон природы. Но ведь кликуши и пациентки Шарко — это совсем увечные, а полуколек женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка, растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается. Чем же? Страшно подумать. и толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно, что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе. Все это было ново и поразило меня. Так как же, если так, то, сказал я, выходит, что любить жену можно раз в два года, а мужчине необходимо, подхватил он. Опять милые жрецы науки уверили нас. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению, необходимы мужчинам. Что бы они тогда заговорили? Внушите человеку, что ему необходима водка, табак, опиум, и все это будет необходимо. Выходит, что Бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Извольте видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять свою похоть. А тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающее удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам они устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами? Пора. Дошло уже вот докуда. С ума сходят и стреляются. И все от этого? Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род и держится известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет. И озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. Это кто же? Царь природы. Человек. Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство. А поганый царь природы всегда, только бы приятно. И мало того, возводить это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, то есть пакости, губит, что же, половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны были быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед. Женщины. А чего они такие? А только от этого. Да-с. «Да-с», — повторил он несколько раз и стал шевелиться, доставать папиросы и курить, очевидно, желая несколько успокоиться. «Вот такой-то свиньей я и жил», — продолжал он опять прежним тоном. «Хуже всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чем не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер. Виновата же была, разумеется, не она». Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, а поэтому, как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов, и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Все это пустые слова. Образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем, не притворным, а истинным всеобщем взгляде на женщину. И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь мы все знаем, как мужчины смотрят на женщину. Wein, Weiber und Gesang – вино, женщины и песни. И так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин. Вы видите, что женщина есть орудие наслаждения. Она такова на трубе и на грачевке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола. Ну, наслаждение, удовольствие. Так как бы и знать, что удовольствие, что женщина — сладкий кусок? Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину. Боготворят, а все-таки смотрит на нее, как на орудие наслаждения. Теперь уже утверждают, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки, другие признают ее права на занимание всех должностей, на участие в правлении и так далее. Это все делают, а взгляд на нее все тот же. Она орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользование одних под невольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться под невольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут, отменят внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают, и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят, и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения. Так воспитывают ее и в детстве, и в общественном мнении. И вот она все такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец.